Радио Бобр.
Подведем итоги. Доброго времени суток всем слушателям Радио Бобра.
С вами Максим Астраханцев
и Анна Масленникова.
Давайте вспомним самые важные события прошедшей недели.
17 августа в Усольском районе перевернулась маршрутка с 14 пассажирами. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Иркутской области, одна из пассажирок, пожилая женщина, скончалась в больнице.
Да, ДТП, связанные с маршрутными такси, увы, уже не редкость. В Иркутске такие случаи тоже происходят очень часто.
Справедливости ради, надо отметить, что не только маршрутки попадают в аварии, но и автобусы, например.
Да и вообще, честно признаться, да, с транспортом у нас проблем немало.
Об этом мы и решили поговорить с иркутянами.
Мы спросили у них, какую оценку по пятибалльной шкале они бы поставили системе общественного транспорта в Иркутске и, самое главное, почему.
Максимум на четверку. Не хватает грамотных водителей, хорошего транспорта. Ездят, когда хотят. Я живу в предместье Жилкина и только 13-й. Все. И ходит он безобразно.
Два. Не придерживается графика движения. Ну и категория водителей. Не хотелось бы, конечно, там на национальный вопрос упор делать. Вместе с тем, как говорится.
Мне есть с чем сравнивать, я знала. Старые, добрые времена. Наверное, сегодня все-таки лучше. Гораздо лучше. Спокойно выходишь и можешь уехать. Не стоишь долго на остановках. Особенно это зимой.
Но у нас два вида, я так понимаю. Есть большие, которые... Транспорты общественные есть, маленькие. Но вот больших не хватает, хотя хотелось бы больше. Работают так, на четверочку, еще там внутри ремонт им сделать, и врач, это трамваи вообще никакие. А маршрутчики, вот, которые ездят на маленьких, очень сильно на дорогах мешают, их много, и они заполняют просто все дороги. Пробки там, по большей части, из-за них организуются. Им там, не знаю, три где-то.
Наверное, бы тройку. Ну, смотря какие, если автобус новый, то да, еще лучше там тройка. Ну, еще печалит, как они ходят 10 часов. Они вообще не ходят.
Ну, 67-й маршрут хотелось бы отметить. Достаточно хороший транспорт, используется современный автобус. А вот эти Азия-Космос, хотелось бы порицание просто высказать тому клерку, кто эти автобусы вообще приобрел. Может быть, получил какой-то откат. Не знаю, но бэушные автобусы, до ума не доведенные, должным образом не отремонтированные и не приспособленные к нашим погодным условиям.
Наверное, здесь личностный фактор работает конкретно. Хозяин каждого конкретного транспортного средства. В один автобус заходишь, очень хорошо, уютно, приятно ехать. В другой автобус заходишь, как гадюшник, извините за такое выражение.
Мы все время слышим репортажи по поводу аварий, которые происходят с маршрутками, они очень неаккуратно ездят. Вот хотелось бы, чтобы в этом плане было больше контроля, и не всегда там удачно расположены остановочные пункты, те же самые, когда, допустим, прямо перед пешеходным переходом, там не видно пешеход, как переходит. Все надо отслеживать и контролировать, и я считаю, что это одна из основных обязанностей администрации.
Подходит к концу лета, но пожароопасный период еще не закончился. Только с приходом зимы мы сможем подвести его итоги. Но на данный момент можем уже с уверенностью говорить, что число пожаров в Иркутской области значительно снизилось по сравнению с прошлым годом. Почти на 300 пожаров меньше. При этом площадь, пострадавшая от огня, уменьшилась в 6 раз. Конечно, это не может не радовать.
Ну и расслабляться тоже не стоит, ведь впереди у нас осень. Пока с погодой нам везло, лето не было засушливым, что будет дальше, покажет время. И хорошо было бы, если бы и население области, и власти уже сейчас готовились к борьбе с пожарами. Например, стоит задуматься об усилении ответственности за халатность. Не зря ведь руководитель агентства лесного хозяйства Иркутской области Виталий Акбердин обращается к истории. Предлагаю послушать.
Наверное, все знают, что у нас на территории Иркутской области, в нашем агентстве, весной этого года открылся музей истории лесного хозяйства. В нем есть один интересный экземпляр. Это книга приказов Устюдинского лесхоза 40-го по 42-й год. В нем конкретно есть запись одна, я дословно, конечно, ее не помню, но смысл в том, что за оставление своего рабочего места в пожароопасный сезон на один день человек пошел косить себе сено, посмотрев, что вроде не ожидается пожара. Его уволили с работы и дело передали в НКВД.
Это, конечно, жесткая санкция, но при этом, конечно, очень действенная. Хотя, что меня еще радует, в нашей стране об улучшении экологии, о восстановлении лесных массивов уже не только говорят. «Поможем природе вместе» под таким названием второй год подряд проходит всероссийская акция, направленная на спасение и восстановление российских лесов. Организатор мероприятия – российский бренд «Родники России».
В этом году в рамках акции будет высажено 50 тысяч саженцев. Проект проходит в 7 городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Волгоград и Ростов-на-Дону. Но, что приятно, стартует он из Иркутской области, с острова Ольхон.
Главное, каждый желающий может присоединиться к этому экомобу. На сайте родники-россия-кп.ру любой неравнодушный житель России может выбрать свой вариант помощи лесу. Например, записаться в волонтеры, чтобы поучаствовать в восстановлении пригородных лесов своими руками. Или посадить деревья в одном из дворов 7 городов-участников. Нужно просто оформить заявку и получить удовольствие от правильно проведенного времени.
В Иркутской области куратором программы «Поможем природе вместе» выступила Татьяна Горбачевская, известная всем телеведущая регионального телеканала АСТВ. Что же она думает об этой всероссийской акции?
Ну, я думаю, что волонтерские движения, бесспорно, это хорошо, замечательно, надо поддерживать, надо увеличивать количество людей, которые бы убирались, прибирались, сажали деревья. Но мне кажется, что в первую очередь нам необходимо воспитывать людей, чтобы наши берега Байкала, наши прибрежные территории, да, наши леса были чистыми.
Летний период – это не только время отдыха. Для кого-то лето, увы, оборачивается стационарным лечением вследствие острых кишечных инфекций и пищевых отравлений. Говорит Ирина Лисянская, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.
Ежегодно у нас в Иркутской области регистрируется примерно 35 тысяч случаев инфекционных заболеваний. Из них вот порядка 60%, это где-то 19 тысяч, кишечные инфекции. То есть кишечные инфекции занимают после ОРЗ и гриппа первое место в структуре вот инфекционной патологии у нас в Иркутской области. За 7 месяцев 2011 года эпидемиологическая ситуация по кишечным инфекциям напряженная. Заболеваемость остается на высоком уровне. Наибольший рост отмечается по сальмонеллезу. Сальмонеллез вырос у нас на 18,4% за 7 месяцев по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. И по кишечным инфекциям, вызванным установленными видами возбудителей.
Чтобы не оказаться на больничной койке, я думаю, нам с тобой, Анна, да и всем радиослушателям стоит придерживаться 5 важнейших правил. То есть поддерживать чистоту, при хранении отделять сырое и приготовленное, хорошо прожаривать или проваривать продукты, хранить продукты при безопасной температуре и, что особенно актуально для летнего сезона, выбирать только свежие и не испорченные фрукты и овощи.
Кстати, об овощах и фруктах. Многие россияне уверены, что китайские овощи и фрукты намеренно обработаны ужасными пестицидами. Мол, это все диверсия, шпионы и заговор. А отравление – это не что иное, как стратегический маневр потенциального врага.
Так ли это? В минувший вторник Тамара Вахрамеева, начальник отдела правовой работы Управления Россельхознадзора по Иркутской области, расставила все точки над «и». Давай послушаем.
У нас получается ситуация, что в основном граждане Китайской Народной Республики, да, кстати, среди них уже появляется достаточно большое количество лиц с двойным гражданством, то есть они, между прочим, гражданами Российской Федерации являются, и никакие ограничения, в том числе в области миграционного законодательства, на них вообще не распространяются. Вот они приходят, заключают договор с нашим сельским населением, да, и получают возможность легально эксплуатировать земельные участки в свое время бесплатно, чаще всего выделенные нашим гражданам. Почему? Здесь причин несколько. Но одна из причин состоит в том, что далеко не все граждане Российской Федерации, имеющие по факту в собственности земли сельхозназначения, желают и физически могут их обрабатывать. Россельхознадзор, как надзорный орган, этот вопрос на сегодняшний день регулировать не имеет права, потому что земли в частной собственности, и, простите меня, мы понуждать к их использованию ни в коей мере не можем. Но еще раз подчеркиваю, основная проблема состоит в чем? Потому что это не какие-то там шпионы-диверсанты, это обычные крестьяне, которые знают только тяжелый сельскохозяйственный труд, выращивают эту продукцию, ну вот каким образом она уже на рынке попадает, потому что по идее, по документам она вся выращивается лично для себя. На это уже другой вопрос. Но еще раз говорю, в сферу нашей деятельности контроль за розничными рынками не входит. Единственное, что мы, конечно, передаем информацию, как Росприроднадзор, о том, что с определенных районов вывозится огромное количество сельхозпродукции неизвестно куда.
А сейчас радостная новость. Максимальный срок государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним теперь составляет всего 20 дней. Изменения связаны со вступлением в силу 133-го федерального закона. Представить сложно, но буквально месяц назад на получение соответствующих государственных услуг потребовался бы целый месяц.
Конечно, сбор различных справок и документов – это большая морока для населения. Однако уже с 2013 года эту и другие государственные муниципальные услуги, связанные в том числе с регистрацией прав на имущество, можно будет получить не только в Росреестре или Федеральной службе государственной регистрации кадастра и картографии, рассказывает Эльвира Демидович, начальник отдела регистрации прав управления Росреестра по Иркутской области.
Конечно, в связи с принятием закона номер 133 ФЗ следует обратить внимание, что были внесены изменения также в закон о государственной регистрации, закон о государственном кадастре, связанные и предусматривающие возможность и порядок осуществления приема документов, запросов о предоставлении сведений из Единого государственного реестра прав, заявлений о постановке на кадастровый учет в кадастровую палату, а также о предоставлении сведений из государственного кадастра недвижимости через многофункциональные центры, тем самым освободив граждан от, так скажем, непосредственного обращения в управление Росреестра по Иркутской области. Данное положение у нас вступает в силу с 1 января 2013 года. На сегодняшний день правительство Иркутской области ведет работу по созданию многофункциональных центров на территории Иркутской области.
Стоит также отметить, что многофункциональный центр будет работать по принципу одного окна. То есть нам, как получателям государственных и муниципальных услуг, уже не надо будет бегать по различным инстанциям, искать соответствующий полномочный орган и так далее. Мы сможем прийти, обратиться в это окно и заказать любую интересующую нас услугу.
И если специалистам покажется, что пакет предоставленных нами документов неполный, они, опять же, не должны будут гонять нас за дополнительными справками. В этом случае специалисты просто будут вынуждены самостоятельно обратиться в нужный уполномоченный орган.
К другим новостям. Эта неделя стала особенной для всех поклонников творчества Александра Вампилова. 17 августа был день памяти драматурга, а 19-го – день его рождения. В этом году Александру Валентиновичу исполнилось бы 75 лет.
Дни памяти Вампилова прошли в Иркутской области насыщенно. В Кутулике, например, на родине драматурга открыли памятник, областной кинофонд начал показ кинофильмов по произведениям Вампилова, ну а в Иркутске был официально открыт долгожданный культурный центр «Дом драматурга».
Этого центра могло бы не появиться, если бы не настойчивость и упорство Галины Салуяновой. Еще в 1996 году Галина Анатольевна создала общественную организацию «Фонд Александра Вампилова». Книги, календари, открытки, лекции о творчестве драматурга. Фонд работал плодотворно, но Галине Салуяновой всегда хотелось большего, чтобы был музей.
Нет, я просто делала свое дело, да и все. Я просто знала, что я это должна сделать. Я делала. 16 лет делала, поэтому...
Не было никогда вот такого, не знаю, сомнения, что ли, желания?
Нет, сомнений не было, но я всегда говорю, что если бы я хоть на йоту представила, что мне придется пройти, какой путь, возможно бы я на эту дорогу не встала. Но сейчас мне кажется, что возможно бы и встала. Просто были такие минуты отчаяния, вот какой-то такой безнадеги, что... Думалось, ну нифига себе, никому это кроме меня не надо. И, ну, я понимала, что надо это в первую очередь мне. Потому что я достаточно упертый человек. То есть если я считаю, что в городе Иркутске, где он написал все, что он написал, 90%, то здесь должен быть музей, который отображает именно иркутский период. Я для себя определила, это должно быть, значит, если это никто не делает, должна сделать я. Чего бы это ни стоило, потому что я человек другого же поколения. И, как я говорю, мы другие книжки читали, там, «Как закалялась сталь», «Четвертая высота». И, то есть я дочь фронтовика, поэтому у меня как-то это на генетике все это, что нужно родину любить. Ну, не нужно, а родину любить надо, вот понимаете? Или там для этой родины надо что-то делать. Мне просто жалко было, что вот такая личность здесь, которая вот украшает Прибайкалье, а до Кутулика не каждый доедет, и там другая тема, понимаете? А почему в Иркутске-то нет? Почему иногда у нас плохо в том или ином направлении? Приходят очень равнодушные люди, я их зову равнодушниками. Почему не решаются какие-то темы? То есть вот им дали сверху, и они отбарабанили. И там вот. Даже пол можно мыть вдохновенно. Я живу по принципу, что без любви нельзя. Неважно, вот нужно дело любить. Поэтому, когда вот сюда люди сейчас приходят и говорят, как у вас здорово, как у вас здорово. А потому что все сделано с любовью. И даже если какая-нибудь гадина скажет, что здесь плохо, я ее, эту гадину, побью. Потому что плохо не может быть, потому что все вещи, которые сюда передаются, они передаются с любовью.
Работа в культурном центре Александра Вампилова будет вестись по четырем направлениям. Библиотека с читальным залом, литературно-театральный салон, картинная галерея и музейная экспозиция.
И хоть мечта Галины Салуяновой сбылась, она не собирается останавливаться на достигнутом.
Ой, вообще я хочу, чтобы это стало международным центром. То есть на это тоже потребуются какие-то усилия и все такое прочее. Но так как я еще планирую поработать, поэтому я думаю, что народ мне поверит, что я сделаю это.
Но это, наверное, не главная цель. Главное, чтобы в центр приходили люди.
Видите, мы все нуждаемся в том, чтобы мы могли куда-то прийти и где-то прилабуниться, вот где нам было бы хорошо. И я, по крайней мере, вот этот центр вижу таким, чтобы человек пришел, ему здесь было хорошо, несмотря ни на что. Он пусть потом выйдет на улицу, он увидит опять все это обормотство, которое есть. Он должен знать, что существуют, несмотря ни на что, какие-то места, которые идут вспять всему.
Радио Бобр.
Подведем итоги. Это все, о чем мы хотели рассказать вам.
Будьте в курсе событий.
Всего доброго.
До свидания.